Старик выслушал сообщение без малейшего удивления, неприлично позабыв поскорбеть об отъезде сынка. Вместо того вдруг чрезвычайно захлопотал, вспомнив как раз, кстати, одно насущное собственное дело. «Ах ты, экой! Не сказал вчера, ну да все равно, и сейчас уладим. Сделайте мне милость великую, отец ты мой родной, заезжай в Чермашню, ведь тебе с Воловой станции всего только влево свернуть, всего 12 каких-нибудь версточек, и вот она, Чермашня».
«Помилуйте, не могу. До железной дороги 80 верст, а машина уходит со станции в Москву в 19:00. Ровно только, чтоб поспеть».
«Поспеешь завтра, не то послезавтра. А сегодня сверни в Чермашню. Чего тебе стоит родителей успокоить? Если бы здесь не дела, я сам давно слетал бы, потому что штука-то там спешная и чрезвычайная, а здесь у меня время теперь не такое. Видишь, там эта роща моя. В двух участках, в Бегичеве да в Дячкине, в пустошах. Масловы, старик с сыном, купцы, всего 8000 дают на сруб. А всего только прошлого года покупщик нарывался. Так 12 давал. Да не здешний. Вот где черта, потому у здешних теперь сбыту нет. Кулачат Масловы отец с сыном 100-тысячники. Что положат, то и бери. А из здешних никто и не смеет против них тягаться. А Ильинский батюшка вдруг отписал сюда в прошлый четверг, что приехал Горсткин, тоже купчишка, знаю я его. Только драгоценность-то в том, что не здешний, а из Погребова. Значит, не боится он Масловых, потому не здешний. 11000, говорит, за рощу дам, слышишь? А пробудет он здесь, пишет батюшка, еще-то всего лишь неделю. Так вот бы ты поехал, да с ним и сговорился.
Так вы напишите батюшке, тот и сговорится.
Не умеет он. Тут штука. Этот батюшка смотреть не умеет. Золото человек. Я ему сейчас 20000 вручу без расписки на сохранение, а смотреть ничего не умеет. Как бы и не человек вовсе. Ворона обманет. А ведь ученый человек, представь себе это. Этот Горсткин, на вид мужик, в синей поддевке, только характером он совершенный подлец, в этом-то и беда наша общая. Он лжет, вот черта. Иной раз так налжет, что дивишься, зачем это он? Налгал 3-го года, что жена у него умерла, и что он уже женат на другой. И ничего этого не было, представь себе. Никогда жена его не умирала, живет и теперь, и его бьет каждые 3 дня по разу. Так вот и теперь надо узнать, лжет. Альф правду говорит, что хочет купить и 11000 дать.
Так ведь и я тут ничего не сделаю. У меня тоже глазу нет.
Стой, подожди, годишься и ты, потому я тебе все приметы его сообщу. Горсткина-то. Я с ним дела уже давно имею. Видишь, ему на бороду надо глядеть. Бороденка у него рыженькая, гаденькая, тоненькая. Коли бороденка трясется, а сам он говорит, да сердится, значит, ладно, правду говорит, хочет дело делать. А коли бороду гладит левой рукой, а сам посмеивается, ну, значит, надуть хочет, плутует. В глаза ему никогда не гляди. По глазам ничего не разберешь, темна вода, плут. «Гляди на бороду! Я тебе к нему записку дам, а ты покажи. Он Горсткин, только он не Горсткин, а легавый. Так ты ему не говори, что он легавый, обидится. Коли сговоришься с ним и увидишь, что ладно, тотчас и отпиши сюда. Только это и напиши. Не лжет, дескать. Стой на 11. 1000 можешь спустить, больше не спускай». Подумай, 8 и 11, 3000 разница. Эти я 3000 ровно как нашел. Скоро ли покупщика достанешь, а деньги до зарезу нужны. Дашь знать, что серьезно, тогда я сам уж отсюда слетаю и кончу, как-нибудь урву время. А теперь чего я туда поскочу,
если все это батька выдумал?
Ну, едешь или нет?
Некогда, избавьте.
Одолжи отца, припомню. Без сердца вы все, вот что. Чего тебе день или два? Куда ты теперь?
В Венецию. Не развалится твоя Венеция в два-то дня.
Я Алешку послал бы. Да ведь что Алешка в этих делах? Я ведь единственно потому, что ты умный человек, разве я не вижу? Лесом не торгуешь, а глаз имеешь. Тут только чтобы видеть. Всерьез или нет, человек говорит. Говорю, гляди на бороду. Трясется бороденка. Значит, всерьез.
«Сами ж вы меня в чермашню эту проклятую толкаете, а?» — вскричал Иван Федорович, злобно усмехнувшись.
Федор Павлович злобы не разглядел или не хотел разглядеть, а усмешку подхватил. «Значит, едешь? Едешь? Сейчас тебе записку настрочу!»
«Не знаю, поеду ли, не знаю. Дорогой решу».
«Что дорогой? Реши сейчас, голубчик, реши! Сговоришься, напиши мне две строчки. Вручи батюшке, и он мне мигом твою цидульку пришлет. А затем и не держу тебя, ступай в Венецию. Тебя обратно на Воловью станцию батюшка на своих доставит».
Старик был просто в восторге. Записку настрочил, послали за лошадьми, подали закуску, коньяк. Когда старик бывал рад, он всегда начинал экспансивничать. Но на этот раз он как бы сдерживался. Про Дмитрия Федоровича, например, не произнес ни единого словечка. Разлукой же совсем не был тронут, даже как бы и не находил, о чем говорить. И Иван Федорович это очень заметил. «Надоел же я ему, однако», — подумал он про себя. Только провожая сына уже с крыльца, старик немного как бы заметался. Полез было лобызаться. Но Иван Федорович поскорее протянул ему для пожатия руку, видимо, отстраняя лобзание. Старик тотчас понял и вмиг осадил себя.
«Ну, с Богом!» — повторил он с крыльца. «Ведь приедешь еще, когда в жизни-то? Ну и приезжай, всегда буду рад. Ну, Христос с тобою!»
Иван Федорович влез в тарантас.
«Прощай, Иван! Очень-то не брони!» — крикнул в последний раз отец.
Провожать вышли все домашние. Смердяков, Марфа и Григорий. Иван Федорович подарил всем по 10 рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковер. «Видишь, в чермашню еду». Как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера. Так, само собой, слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом.
«Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно», —
твердо ответил Смердяков, проникновенно глядя на Ивана Федоровича. Тарантас тронулся и помчался. В душе путешественника было смутно, но он жадно глядел кругом на поля, на холмы, на деревья, на стаю гусей, пролетавшую над ним высоко по ясному небу. И вдруг ему стало так хорошо. Он попробовал заговорить с извозчиком, и его ужасно что-то заинтересовало из того, что ответил ему мужик. Но через минуту сообразил, что все мимо ушей пролетело, и что он... по правде, и не понял того, что мужик ответил. Он замолчал. Хорошо было и так. Воздух чистый, свежий, холодноватый, небо ясное. Мелькнули было в уме его образы Алеши, Екатерины Ивановны, но он тихо усмехнулся и тихо дунул на милые призраки. И они отлетели.
«Будет еще их время», — подумал он. Станцию отмахали быстро, переменили лошадей и помчались на Воловью.
Почему с умным человеком поговорить любопытно?